Глава 26.
Олег Иванович, что произошло? Вид у Тоноры был слегка растрепанный. Мой посыльный поднял его в середине ночи, и представитель сотни влетел в мой кабинет, как на пожар. «Собирайте ваши команды, мы выплываем», — спокойно ответил я, глядя в окно и любуясь северным восходом. «Но...» — Тонор был сбит с толку. «Выплываем? Ведь нужна подготовка». «Вы, надеюсь, передали всем вашим людям, что на время, пока они у нас, из игры выходить запрещено?»
«Да, конечно», — кивнул он. «Просто это как-то неожиданно».
Я качнулся с пятки на носок. «Именно неожиданность. Это именно то, чего я добивался. Собирайтесь, Дмитрий Андреевич, нас ждут великие дела. Жду вас в порту». Нужно отдать должное Тонору. Команды были собраны в течение часа и уже метались по своим кораблям, руководя погрузкой припасов и моих морских пехотинцев. Когда Тонор увидел ровные ряды вооруженных до зубов кальтов, у него на мгновение пропал дар речи. Придя немного в себя, он ошарашенно спросил, во все глаза разглядывая ростовые темно-синие щиты с рыжей совой в центре и лес копий.
«Сколько же их тут?»
«В общей сложности 4000». Тонор приглушенно икнул.
«Что происходит? Куда мы плывем? У вас война?»
Я хмыкнул. «У нас всегда война. А насчет, куда мы плывем, вы все сами увидите, доверьтесь мне. Ваша задача — привести корабли туда, куда я вам укажу».
«Вы предлагаете довериться вам, но сами мне не доверяете», — попытался изобразить обиду Тонор.
«Дмитрий Андреевич», — усмехнулся я, — «вы ведь все прекрасно понимаете. Стал бы я требовать у вас флотилию, да с командами на каждый корабль просто так. Она мне не для красоты нужна, и не для того, чтобы место в порту занимать. Никто вам не обещал тихую жизнь, или вы против поучаствовать в самом крупном рейде за всю историю Зазеркалья?»
«Нет, просто...» — пошел на попятную Тонор. «Вы должны понимать, что имеете дело не с регулярной армией и уж тем более не с покорными вашей воле неписями. У каждого игрока свое мнение на происходящее».
«Хорошо, я вас понял. Тогда прежде чем я вам расскажу о моем плане, вам и всем здесь находящимся игрокам придется подписать со мной договор о неразглашении. Как вам такое предложение? Прежде чем согласитесь, хочу предупредить. Санкции за нарушение контракта будут драконовскими. Система будет мне свидетельницей. Обещаю, что если кто-нибудь из ваших подчиненных разболтает секретную инфу, в общем, в Зазеркалье этим болтунам будет тесно. И я обещаю».
Под моим тяжелым взглядом Тонор поежился. «Я вас понял. Дайте мне 30 минут, хочу переговорить с людьми».
«У вас полчаса», — кивнул я. «Объясните людям, что от их ответа зависит будущее сотрудничества между нашими кланами». Тонор слегка побледнел, но выдержал мой взгляд. Он как раз стоял спиной к окну и не видел происходящего сейчас в порту. «Кстати», — добавил я, — «если вдруг кто-то из вас надумает шантажировать меня тем, что без вас и без вашей флотилии мне этот рейд не потянуть, рекомендую обернуться». Тонор нахмурился, а потом резко обернулся и на мгновение замер, потрясенно разглядывая огромную бухту. Сделав шаг вперед, он подошел к краю балкона. Его тонкие пальцы впились в перила балюстрады.
«Это...»
— прошептал он, не отрывая взгляда от сотен темно-синих парусов на горизонте. «Это наша флотилия, Дмитрий Андреевич. 20 галеонов и 40 дракаров, полностью укомплектованные. Если ваши корабли присоединятся к рейду, наша армия будет насчитывать почти 20 000 клинков».
«Этого не может быть!»
Тонор явно находился в ступоре. «Вы не верите своим глазам?» — улыбнулся я.
Он вдруг встряхнул головой и ожесточенно протер глаза. «Я такого еще никогда не видел. Даже если все флотилии светлой стороны соберутся вместе, то по количеству кораблей не смогут превзойти ваш флот. Куда вы собрались со всей этой силищей?»
Я устало закатил глаза. «Дмитрий Андреевич, сперва договор, потом информация. Либо ждите, пока не увидите собственными глазами, но предупреждаю, каждый, кто покинет игру до прибытия в место назначения...»
«Я понимаю», — быстро произнес Тонор, — «без договора не обойтись».
«Тогда я буду вас ждать в порту. И повторюсь, постарайтесь донести до ваших людей, что они не пожалеют, что присоединились к рейду».
Как я и ожидал, игроков долго уговаривать не пришлось. Народ они привычный, контракт подмахнули все без исключения. Скажу больше, они были счастливы открывающимся перспективам. Недаром все, кто пришел сюда, были добровольцами и прошли жесткий отбор. А Тонор?
Тонор просто делал свою работу. На то он и представитель клана, чтобы постоянно печься об интересах своей организации. К слову, Гухур ежедневно докладывал мне о настроениях в командах игроков и должен заметить, там было много любопытного. Люди, привыкшие к неписям Миленвиля, свои разговоры при кальтах мало фильтровали от слова совсем. Настоящий подарок для нашего мрачного главы безопасности. Люди были буквально окружены его шпионами, роль которых выполняли все, кому не лень. От мальчишек до дворян, приглашавших новых знакомых в гости. Информация лилась рекой. Когда Тонор заподозрил что-то неладное, было уже поздно. Я уже знал примерные расклады в Стальной Сотне. Должен сказать, дела у некогда лучшего клана Зазеркалья шли не очень. Особенно после того, как его начали покидать топы. Тот же Ромул, например, ушел конкурентом одним из первых. Одним словом, суперстар с соответствующими запросами. В итоге сотня осталась так называемым средним составом плюс молодежка, другими словами, новички. Но что характерно, работяг уровня мастер и виртуоз, стальные не потеряли ни одного. То ли им было комфортно с кланом, либо условия их контрактов были слишком кабальными. Я склонялся ко второму варианту. При этом снова похвалил себя, что не позволил заарканить себя. Сейчас бы ковырялся в шахтах днями напролет от зарплаты до зарплаты. Кстати, касаемо этих самых мастеров и виртуозов. Был у меня давно один черновой план по переманиванию элитных спецов к нам в клан, но его время пока не пришло. Если инфа о кабальных условиях подтвердится, выкупать работяг из темных и светлых кланов может обойтись мне в целое состояние. Конечно, все мои вложения постепенно отобьются, но это только в том случае, если выкупленные мной работяги захотят сотрудничать со мной. Никого насильно заставлять я не собирался. Отработаю долг и гуляй на все четыре стороны. А вот пока они будут возвращать долги, работая у нас, создать им шикарные условия для меня не составит труда. Сделать так, чтобы люди спокойно трудились и богатели в безопасности и комфорте, это мы сможем. А там поглядим, захотят ли они покинуть нас. Да и зачем далеко ходить? Вон, большая часть игроков, прибывшая с Тонором, уже обсуждает между собой вариант перехода в мой клан. Сам Тонор уже в курсе, только делает вид, что ничего не происходит. Это он зря. Я бы на его месте развил бы кипучую деятельность по возвращению блудных сыновей. Затянет с контрагитацией, и люди начнут уходить. И я их приму, но не всех. Только самых адекватных и полезных клану. И ответ дам после рейда. Сперва надо посмотреть, что собой каждый игрок представляет. Думаю, первые перебежчики не заставят себя ждать. С того момента, как мы вышли в море, прошло 2 недели. Я как в воду глядел. Почти все игроки попросились к нам в клан. В основном обычные матросы, а вот старшие командиры все как один остались верны Стальной Сотне. Видимо, у них условия получше. Переговоры по просьбе желающих перейти под мою руку велись тайно. Вполне понятное желание. Меня то и дело подлавливали то на корабле, то на суше, где мы пополняли запасы пресной воды. И каждому претенденту я отвечал одно и то же, что приму решение после рейда, обещая при этом сохранить тайну наших переговоров. Не уверен, знал ли Тонор о происходящем. Наверное, догадывался, но претензий мне не предъявлял. Да из чего бы? Я ведь никого пока в клан не принял. А о том, догадывался ли он о настроениях своих сокланов? Уверен, что да. Только слепой не увидел бы восхищенные лица игроков, наблюдающих за действиями моих кальтов. Мало того, что Царьград произвел на них неизгладимое впечатление, так к этому прибавилось еще и появление моей флотилии и самой огромной высокоуровневой армии в Зазеркалье. Во время плавания мои воины показали себя во всей красе, отбив несколько нападений гигантских морских чудовищ, да и на суше приключений хватало. Оказалось, что побережье густо населено представителями многочисленных разумных рас. Разрабы, будто зная мой следующий шаг, успели усложнить мне задачу. Теперь, чтобы иметь возможность добраться до полезных ископаемых или других редких ресурсов, нам придется договариваться с местными, степень агрессивности которых была довольно высокой. Если мои кальты реагировали с пониманием на враждебную реакцию местного населения, то игроки рвались в бой, чтобы по старинке нарезать побольше скальпов. Приходилось очень долго и нудно втолковывать им, что все эти НПС прежде всего не враги, а потенциальные союзники или торговые партнеры. Тонор было тоже возмутился моему нежеланию пограбить поселение северных народцев, но я был непреклонен. Мне еще не хватало иметь у себя под боком многочисленные племена неписей, горящих кровной враждой. Против меня, естественно, никто не решился выступить в открытую, но брожения среди команд уже наметились. Я лишь усмехался. Именно поэтому я никого не спешил принимать в клан. Пусть сперва покажут, кто есть кто, а потом поглядим. Отношение игроков к неписям, конечно, удручало. Так просто говорить о том, чтобы отнять жизнь, пусть и у программы, меня здорово напрягало. С каких пор люди стали такими жестокими и кровожадными? Ведь даже дураку понятно, что агрессия и жестокость в этом современном мире отчасти берет свое начало именно в играх. Псевдожизнь ботов не имеет для людей никакой ценности, как они думают. Убил бота? Ну и что? Разрабы нового пропишут. Это ведь набор скриптов. Но что тогда с внутренним миром человека? Кто даст гарантию, что завтра он с такой же легкостью не прикончит живого человека? Радовало то, что среди игроков были те, кто придерживались моей точки зрения. Они были в меньшинстве, но они были, и это радовало. Именно к этим людям я и начал присматриваться. После долгих бесед с некоторыми я понял, что у меня есть единомышленники. Не я один обратил внимание на изменения в Зазеркалье. Постепенное разглаживание некогда четких границ между локами ничейных земель, быстрая адаптация и самообучаемость зеркальных душ и многое другое. Все чаще я стал слышать схожее с моим мнение о каком-то социальном эксперименте ученых рефлекс-групп. Неожиданно удивило почтение, с которым ко мне относились мои собеседники, да и другие игроки. Я понимал, что здорово одичал с моими кальтами в ничейных землях, но когда снова начал общаться с игроками, кое-что остро осознал. Оказывается, для пользователей Зазеркалья я уже стал легендой. Для наглядности популярность того же Ромула, о котором я только и слышал в мою бытность работягой, даже близко не стояла рядом с моей. Я, конечно, много всего читал о себе в соцсетях, но были еще и закрытые группы и форумы, где велись словесные баталии о моих возможных будущих действиях. Новость о том, что аналитики всех крупных кланов при вычислении стратегии своих организаций всегда учитывают мои предполагаемые действия или бездействия, здорово меня озадачила. Я полностью, растворившись в своих делах, не заметил, как стал некой величиной, с которой все в Зазеркалье вынуждены считаться. ПК заранее проводят разведку, не идут ли мои караваны в рубеж. На аукционе мониторят все лоты Романа Тарасовича и игроков, с которыми он сотрудничает. Его рудничок стал неким местом, где любой игрок может отыскать почти любой ресурс или артефакт. Слушая этих людей, я постоянно ловил себя на мысли, что вижу только одну сторону медали. Ту самую, где я повелитель неписей, легенда стекляшки, добытчик редких ресурсов и так далее. Что же касается другой стороны, люди старались держаться от меня подальше. Несколько игроков, приходивших в Анбург торговать, не в счет, или те же мелкие кланы, которых мы поддерживали с Романом. Они ограничивались торговлей, не более. Меня такое положение вещей здорово напрягало. В большей степени, потому что я не мог разгадать истинную причину такого ко мне отношения. И вот когда стальная сотня предложила мне союз, плотину отчуждения прорвало. Выходит, Глеб, утверждавший в одном из наших разговоров, что со мной не имеют дела из-за страха нажить врагов среди сильных кланов, оказался прав. К слову, Тонор в нашей беседе только подтвердил это. «Вы должны понять лидеров мелких кланов», — сказал он мне, когда мы с ним обедали в моей каюте, и когда я невзначай поделился своими соображениями на эту тему. «Сотрудничество с вами — это прямая угроза топ-кланам. Поэтому лидеры мелких организаций трясутся от каждого чиха больших боссов». «То есть вас», — усмехнулся я и забросил в рот крупную виноградину. «Увы», — пожал плечами он, — «но мы уже не относимся к категории тех кланов, к мнению которых нужно прислушиваться. Лучшие бойцы покинули нас, а середнячки и новички еще не нарастили мускулы. Это, кстати, очень опасная ситуация». «Думаете, вас попытаются испытать на прочность?» — спросил я. «Конечно», — хмыкнул Тонор. «Не удивлюсь, если узнаю, что пока мы тут покоряем океаны, наши замки уже пытаются захватить наши противники и конкуренты. Спасает присутствие топов, которые остались в руководстве клана». Тонор помолчал, пристально глядя на меня, а потом спросил. «Вы позволите говорить с вами на чистоту?» «Конечно, Дмитрий Андреевич, прямота и искренность мной только приветствуется. Зачем вам понадобилось сотрудничество с мелкими кланами, когда вы могли сотрудничать с нами?» «Хм», — качнул я головой. «А вы действительно верите в то, что ваши боссы согласились бы воспринимать меня как равного партнера, особенно на стадии моего становления, как самостоятельного игрока?» Тонор нахмурился и потупил глаза. «Вот видите», — хмыкнул я. «Даже вы в это не верите. Сильный всегда пытается навязать свои правила слабому». «То, что вы делаете прямо сейчас с нами?» — поднял глаза Тонор. «Вы о плавании?» «Да, — кивнул он. «Несмотря на контракт, который мы подписали, вы так и не сказали, куда мы направляемся. Разве вы или ваши соратники недовольны, как складывается путешествие? Если не ошибаюсь, лично вы подняли за 2 недели 12 уровней, уже не говоря об остальных ваших людях, плюс трофеи и квестовые ресурсы».
«Это все, конечно, отлично», — кивнул Тонор. «Но такая огромная армия собрана не для того, чтобы уничтожить несколько морских чудовищ. Вы нацелились на что-то более существенное. Сперва мы подумали, что вы решили вычистить все побережье от агрессивных неписей, но вы, наоборот, запретили их убивать. Я думаю, что наконец настал момент поделиться с нами вашим секретным планом».
Я встал из-за стола и вышел из каюты. Тонор, повинуясь моему кивку, последовал за мной. Подойдя к резному деревянному бортику, я вгляделся в очертания темнеющей скалы прямо по курсу и произнес: «Дмитрий Андреевич, вам знакомы эти места?»
«Нет», — тут же ответил Тонор. «Мы идем новым курсом, который знаете только вы. И это тоже напрягает».
Голос моего собеседника слегка подрагивал, то ли от напряжения, то ли от страха. «Видите вон ту скалу?» — кивнул я в сторону темного пятна на горизонте.
«Да, вижу», — буркнул он.
«Этот клочок безжизненной суши называется клык дракона». Тонор вздрогнул и схватился за перила.
«Хотите сказать?»
— начал было он, но я его перебил. «Дело в том, Дмитрий Андреевич, что благодаря способностям моего маунта у меня есть привилегия хорошо изучать неизведанные земли. Этот широкий пролив я обнаружил несколько месяцев назад. Именно тогда все детали моего плана, словно кусочки мозаики, встали на свои места. Вы хотели услышать, что я намерен сделать? Думаю, время посвятить вас в детали моего плана наконец пришло». Тонор громко сглотнул и уставился на меня, широко раскрыв глаза. «Да-да, вы правильно все поняли, Дмитрий Андреевич», — спокойно произнес я. «Никто безнаказанно не может нападать на рыжих сов. Через несколько дней мы прибудем к берегам темной стороны, на земли кланов, посмевших убить моих кальтов. На них обрушится вся мощь моей армии. Запомните этот день, Дмитрий Андреевич. Именно сегодня вы узнали о том, что в мире Зазеркалья через несколько дней прекратят свое существование 2 темных топ-клана».